«Рокси Нокс, босс, я не твоя игрушка», читает Анастасия Вострикова.
Глава первая.
«Девушка, вы выходите?»
Кто-то бесцеремонно подтолкнул меня к выходу из салона. Я очнулась, словно от долгого сна, и протянула 100 рублевку водителю. Неужели я и вправду уснула? Как вообще можно уснуть, стоя в битком набитом автобусе? Видимо, у меня обнаружилась суперспособность. Недостаток сна плохо сказывался на моей внешности. Из зеркала на меня сегодня с утра смотрела хорошо пожившая женщина, а не 26-летняя молодая красотка. Не помогли даже гелевые патчи с зеленым чаем, которые я налепила себе под глаза после пробуждения. Я устала быть сильной. 2 года с тех пор, как я осталась одна, только и делала, что выживала. Когда-то у меня было все, о чем может мечтать юная студентка. Богатый папа, красивый жених, уютная квартира и быстрая машина. Но наверху решили, что я этого не заслуживаю, и отобрали у меня все сразу. Отныне я вынуждена перебиваться редкими случайными заказами, снимать квартиру на окраине города и подрабатывать уборщицей в ночном клубе. Если бы кто-то сказал мне раньше, что я докачусь до такой жизни, я бы рассмеялась фантазеру в лицо. Но, увы, это моя теперешняя реальность. Но сегодня я должна все изменить. Мне чертовски нужна эта работа. Поэтому приехала без опозданий в офис, который раньше принадлежал моему отцу, в белой рубашке и строгой юбке-карандаш в надежде получить должность ландшафтного архитектора. Это моя специальность, которую я получала в аграрном институте целых 5 лет. И мое любимое дело, черт его дери, которое у меня фактически отняли. Никто больше не желает иметь дело с девушкой по фамилии Касьянова. Я была готова умолять нового босса взять меня на испытательный срок. Фирма теперь называется по-другому, но сфера деятельности осталась та же – строительство коттеджных поселков. У них открылась ставка, которую когда-то занимал мой жених. Я была его стажеркой, и у нас случился бурный роман. Ахматов даже сделал мне предложение. Но потом… Потом все пошло не так. Лучше не вспоминать об этом, чтобы не испортить собеседование своей мрачной физиономией. В офисе произошли разительные перемены, новый ремонт, новая мебель. Больше ничто не напоминало фирму «Аврора Касс». Отец назвал ее в честь моей покойной матери, Авроры Касьяновой. Я не знала, кто сейчас занимает должность генерального директора, не следила, потому что было больно. Очень больно потерять разом все и подниматься с нуля. Но я справилась. Раз уж я здесь стою в хороших вещах, дорогих туфлях, купленных специально для этого случая. Я справилась. «Здравствуйте!» Поздоровалась с администратором. «Я по поводу вакансии ландшафтного архитектора». Девушка с учтивой улыбкой и с сомнением осмотрела меня и кому-то позвонила. На стойке стоял диффузор, источающий аромат ванили. На стене висела огромная композиция из искусственного мха. Какая безвкусица! При отце было лучше. «Проходите в 116-й кабинет, вас ожидают». Закончив короткий разговор, велел мне администратор. «Благодарю вас». Вызвала лифт и поднялась на нужный этаж. Было бы интересно посмотреть на кабинет главного, но вряд ли меня туда в ближайшее время пустят. Скорее всего, меня ждали в отделе кадров. Компания «М-строй» масштабная и наверняка имеет приличный штат работников. Осталось ли здесь хоть одно знакомое мне лицо? Лучше бы нет. Каково же было мое удивление, что 116-й кабинет оказался приемным генерального. Я застыла в нерешительности, пока блондинка в черном платье сверлила меня высокомерным взглядом. Где-то я видела ее уже. «Доброе утро, Стефания!» — сказала она. «Присядьте и подождите, вас пригласят». «Доброго утра, хорошо». Села на белоснежный кожаный диван и огляделась по сторонам. Я занервничала. Если директор знаком с моим отцом или наслышан о нем, то у него есть полное право мне отказать в должности. Скорее всего, так и будет. Не нужно было сюда приходить. У меня нет шансов. Я встала, чтобы молча уйти, но услышала голос секретаря. «Проходите!» Набрав легкие воздуха, я толкнула дверь и попала в сумеречный кабинет. «Здесь что, работает вампир, не терпящий света?» Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидела мужчину в костюме, стоящего у окна. «Здравствуйте!» Промямлила, едва слышно. 2 года сплошных унижений превратили меня в тряпку и рохлю.
«Я по поводу вакансии». Мужчина щелкнул выключателем, сунул руки в карманы брюк и медленным шагом стал приближаться ко мне. Едва я рассмотрела его лицо, мне захотелось убежать. «Этого не может быть! Просто не может!»
«Стефания, вот так сюрприз!» — усмехнулся хозяин кабинета.
«Не думала, что когда-то снова встречу его. Ахматов с собственной персоной, мой бывший босс и... просто бывший. Широкие плечи, мускулистые руки и холодные голубые глаза. Когда-то я считал его идеалом.
Я ухожу отсюда!»
Развернулась на высоченных каблуках в сторону двери. «Мне не нужна эта работа!»
«Ошибаешься, нужна!»
Ахматов привалился плечом к двери.
«Так нужна, Стеша, что ты будешь выполнять все мои приказы. Ведь ты знаешь, каким я могу быть. Требовательным».
Бывший провел по моей щеке пальцем, и я дернулась, будто от пощечины. «Это ловушка. Вакансия открыта специально для меня». Ахматов знал, в каком плачевном положении я сейчас нахожусь? «Да, знал. Это значит, он следил за мной из-под тишка? Надо же! За 2 года ни разу не пересеклись, а тут на тебе, генеральный директор. И фирму в честь себя назвал. Самовлюбленный индюк. М-строй. М – первая буква его имени. Не трогай меня!» Выставила барьер между нами в виде руки.
«А то что?»
Нагло усмехнулся он.
«У тебя нет выбора, Стеша.
Отныне для вас, Стефания Сергеевна.
Теперь ты будешь работать на меня, Стефания Сергеевна».
«Никогда, Март. Лучше буду безработной нищенкой, чем снова попаду в твои сети». Глава 2.
«Не глупи, Стеш. Оставайся. Много от тебя требовать не буду».
Я провалилась в его ледяные глаза омуты, не веря нашей встрече. Март стоял передо мной, как ни в чем не бывало, и скользил по мне оценивающим взглядом. Даже на высоких каблуках я доставала ему только до плеча. Ну и где он был эти 2 года? Чем занимался? Впрочем, меня это не касается. Он совершенно посторонний мне человек.
Мне нужен хороший ландшафтный архитектор. Моя фирма стремится к лидирующей позиции на рынке. И заниматься проектами самому?
Увы, у меня не хватает времени.
Твоя фирма? Которую ты купил за бесценок у моего отца?
Усмехнулась горько.
Не купил я, купил бы кто-то другой. И ты это прекрасно понимаешь.
А ты понимаешь, что не оставляешь мне выбора. Мне нужна эта работа. Разозлилась на себя, на свое зависимое положение. Без любимого дела я просто проживала чужую жизнь. Хотелось верить, что Ахматов искренне желал мне помочь. Достать меня со дна коробки. Стряхнуть с меня пыль и поставить на видное место, как игрушку, которая когда-то что-то значила для него. Но, скорее всего, ему нет никакого дела до меня, ему просто нужен архитектор. Когда я ехала сюда, то планировала умолять на коленях нового босса дать мне шанс, а теперь сама же отказывалась от него, потому что работать с ним бок о бок будет невыносимо. Я не забыла ничего. Мне все еще больно, и его бархатистый голос резал меня без ножа. Его взгляд обволакивал, гипнотизировал и порабощал волю. Надо было уходить сразу. Ну а что потом? Запереться в своей квартире на 3 дня и реветь, оплакивая утерянный шанс?
Зарплата достойная, но первое время придется много работать. Ты готова?
Готова. Проговорила едва слышно, смотря мимо него.
Выше нос, детка.
Ахматов приподнял мой подбородок 2 пальцами. Его руки чисты, на них нет обручального кольца. Я посмотрела на его губы, и мне захотелось плакать. Когда-то я водила по ним пальцем, а он играючи пытался ухватить меня зубами. Нет, нельзя воскрешать в памяти эти счастливые моменты. Отныне мы боссы подчиненные, и никакого когда-то не было. «Мартин, мы должны обращаться друг к другу на «вы» и держать дистанцию». Телесные контакты недопустимы. Если ты согласен, то я приступлю к работе прямо сейчас.
Это буду решать я.
Жестко пресек он.
Что это значит?
По моей коже прокатился озноб. Ахмат ведь не собирается возобновлять наши отношения. Я согласна только на работу, но не на постель.
Ты все отлично поняла.
Объясни. Упрямо сжала губы.
Иногда ты мне будешь нужна в нерабочее время, в качестве моей сопровождающей.
«Сопровождение?» — усмехнулась я. «А ты не перепутал меня с эскортницей случайно? Как бы мне не было сложно эти годы, до проституции я все же не опустилась.
«Нет, ничего я не перепутал. А теперь иди в отдел кадров. У меня мало времени».
Кивнув, я вышла из кабинета на негнущихся ногах. Мне хотелось просто спуститься по стеночке, сесть на корточки и закрыть пылающее лицо ладонями. Просидеть так несколько часов, а потом встать с высоко поднятой головой и бороться дальше. Ахматов меня ненавидел, презирал и указал на мое место. Его сопровождающая. Надо же, там и до его личной шлюхи недалеко. Никогда, пусть даже не надеется. Прошла мимо его длинноногой секретарши и растерянно остановилась в коридоре. Ну и где тут теперь находится отдел кадров? Я забыла уточнить у Мартина.
«Девушка, вы потерялись?»
Возле меня остановился молодой человек в костюме. «А вы не подскажете, где отдел кадров?»
«Пойдемте, нам в одну сторону. Я менеджер по продажам. Корней».
«Не Чуковский. Мерзликин». «Я Стефания». Намеренно не назвала свою фамилию, чтобы не отпугивать нового знакомого.
«А вы к нам на работу?»
«Да, ландшафтным архитектором».
«Да вы что?» — восхищенно протянул Корней. «Такая молодая и умеете проектировать сады?»
«Не только сады, но и фонтаны, парки, скверы». Улыбнулась польщенно.
«Мартину повезло с вами. Он давно искал специалиста и, наконец, вас нашел. Мои поздравления».
Мерзликин остановился и указал пальцем на дверь с надписью «Отдел кадров».
«Удачи! Еще увидимся!»
«Спасибо!» Мартин искал специалиста, но вакансия появилась на сайте только вчера. Что ж, иногда бывает так, что крупные фирмы не афишируют актуальные должности, а сами просматривают резюме соискателей. Моего резюме нет на сайте поиска работы, потому что я знала, это бесполезно. Никто мне не позвонит и не предложит работу. После короткого разговора я оставила документы у работницы отдела кадров и вернулась в приемную. «Мартина Назаровича нет», — сообщил секретарь. «Он оставил для меня сообщение». «Нет, идите пока в сотый кабинет. Там ваше рабочее место. Обустраивайтесь». Девушка в черном платье, кстати, нужно узнать ее имя, протянула мне ключ на брелке. Пришлось немного поплутать в поисках кабинета 100. Он находится в закутке, мимо которого я умудрилась пройти дважды. Раньше это помещение использовали под архив. Вероятно, Ахматов снова указал мне на мое место. Я — архив, прошлое, ненужное. В кабинете скромная обстановка и пахло пылью. В углу, прямо на полу, свалены папки с бумагами. На подоконнике стоял кактус с сухой землей. Всеми забытый бедолага. Сходила за водой и полила растения. Протерла пыль и попыталась включить компьютер. На душе скребли кошки. Мне абсолютно не понравился тон Ахматова, а еще то, что именно он будет устанавливать правила общения между нами. Ну да, логично. Он — босс, а я никто. Мне придется отработать последнюю неделю в клубе, а потом уволюсь. Все наладится. Я больше не буду питаться, чем попало, и жить в каморке с отваливающимися от стены обоями. Желудок пронзило острой болью, и я поспешила выпить таблетку от гастрита, который заработала в новой прекрасной жизни. Тишину разрезала трель телефонного звонка. Я выпрямилась и взяла трубку.
«Стефания Сергеевна!»
Услышала знакомый голос, от которого внутри перевернулась.
«Срочно зайдите ко мне!»
Глава 3. Встала со стула и тут же села обратно. Мне нужно успокоиться, прежде чем идти к нему, чтобы не наговорить глупостей. Все-таки это была плохая идея — соглашаться работать в его фирме, под его руководством. Один звонок вышиб из меня дух и нагнал панику. «Ничего, я привыкну». «Да, привыкну, и больше не буду остро реагировать на Ахматова. Ему меня не сломать. Я уже закаленная невзгодами натура. Буду идти прямо к своей цели и игнорировать его игры. Буду делать вид, что мне с ним невыносимо скучно». Снова встала с места и уверенным шагом направилась в кабинет генерального. Секретарь отсутствовал на месте, и я постучала в дверь.
«Входите!»
Последовал незамедлительный ответ. Март был один в кабинете. На сей раз в помещении горел яркий свет. На длинном столе были разложены готовые проекты. Ахматов сгреб их в стопку и протянул мне.
«Посмотри эти работы. Мне кажется, в них чего-то не хватает. Не сейчас, потом у себя. Как устроилось?»
«У меня не включился компьютер».
«Возьми пока мой».
Босс закрыл крышку серебристого ноутбука и придвинул его к краю стола.
Там найдешь программу для визуализации объектов, разработанную специально для моей фирмы.
Круто! Выпятила нижнюю губу и качнула головой. Далеко пошли, Мартин Назарович.
А я вообще целеустремленный мужчина.
Парировал он. Ну да. Хмыкнула, отводя глаза от его лица. Какого черта он рассматривал меня так? Неподобающе. Спросить об этом напрямую у меня не поворачивался язык. Ахматов рассмеется и скажет, что я слишком многое о себе возомнила. Это все? Я могу идти?
Нет, еще один важный момент. Вечером состоится ужин с нашим крупным клиентом. Я хочу тебя ему представить.
Да вы шутите?
Нет, купи себе платье. Ни в коем случае не открытое, не шлюханское.
Март небрежно кинул поверх ноутбука банковскую карту. Это лишнее. Стряхнула ее на стол и прижала компьютер к груди.
«Давай договоримся так. Я прошу, ты делаешь».
Его челюсть свело от злости. «Одного не пойму. Зачем тебе это нужно?»
«Вам, Стэша. Я твой босс, забыла?»
Погладил он меня по голове, как кошку.
«Арр!»
Помнил, что меня жутко бесит этот жест. Мне захотелось дать ему пощечину, а потом поцеловать в то место, куда ударила. Он слишком красив, жесток, эгоистичен. За 2 года подняться от начальника отдела архитектуры до генерального босса компании – это каким надо быть хватким? Ахматов воспользовался тем, что случилось с моим отцом, и присвоил фирму себе. Ненавижу. Не искал, не звонил, умерла, так умерла. Зато он прекрасно провел эти годы, судя по его холеному лицу. Он стал старше, выше и мускулистее, и теперь пах нишевым парфюмом. Неординарный, многогранный аромат, который ему, безусловно, подходил. Теперешнему Мартину, разумеется, биг-боссу. Я все поняла. Сохранив остатки самообладания, сделала несколько шагов в сторону двери.
Вот и отлично. К 7 будь готова. Поедем прямо отсюда. Уйти с работы можешь после часа.
Кое-как дошла до своего кабинета и рухнула на стул. Что происходит сейчас между нами? Открытая война? Противостояние? Почему он решил снова приблизить меня к себе спустя 2 года? Почему? В какую игру играет Мартин?
Что ж, я тоже умею действовать на нервы.
После обеда поехала домой, достала из шкафа то самое золотое платье с открытой спиной и примерила его. Моя фигура не изменилась. Платье село отлично. Март будет в бешенстве, когда меня в нем увидит. Собрала волосы в художественный пучок и накрасила губы красной помадой. Я давно не посещала рестораны и уже забыла, как это, когда весь зал обращает на тебя внимание. О да, раньше я умела удержать на себе мужские взгляды. Но это баловство чистой воды. Кроме Марта, мне никто не был нужен. Он первый и единственный. До сих пор. Первый год я пробыла в дичайшей депрессии. Во второй ко мне начали клеиться всякие придурки в клубе, но удавалось их отшить. Так и получилось, что я все еще верна человеку, которому моя верность и не нужна, в общем-то. Встретимся в 7, дорогой Мартин.